14:06 в Перми. Программа «Без посредников». У микрофона Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Сегодня у нас не совсем обычный эфир, в том смысле, что, как правило, в это время мы говорим о текущей политической повестке, о чем-то сиюминутном. Сегодня, по сути, поговорим о ней же, но, скажем так, в стратегическом преломлении, тем более, что опыт и жизненный, и политический моего собеседника это более чем позволяет. У нас в гостях Василий Александрович Черепанов, философ, методолог, человек с богатой жизненной биографией, человек науки, пришедший в свое время в умирающую уже советскую власть, руководивший в свое время, как бы теперь сказали, региональным парламентом. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Возвращаясь к...
А можно я сначала уточню? Вот... Дело в том, что я действительно философ, но философ по жизни. Вот таких философов много среди нас есть. Это те люди, которые пытаются понять окружающий мир и свое место, свое предназначение в этом мире. Вот. Поэтому философ – это человек... Я не профессиональный философ, естественно, я говорю, что философ по жизни. Профессиональный философ – это чаще всего человек мудрующий на разные темы. Вот. Среди философов древних можно найти тех людей, которых можно называть в поисках мудрости. Ну и потом, я не руководил...
Но заместителем председателя вы были.
Да.
Все-таки вице-спикером по нынешним временам,
да,
можно сказать.
То
есть, если по-новому называть.
То есть было какое-то на меня ответственность это. Но это все в прошлом.
Но все равно без прошлого это ведь нет и настоящего. Я для слушателей просто озвучу просто чуть-чуть вехи биографии. Вы работали в советское время, получается, и в отраслевой науке, и в академической науке. Затем в конце 90-х, на излете уже КПСС, а именно в октябре 1990 года, вы становитесь первым секретарем Ленинского районного комитета Коммунистической партии Советского Союза, затем областной совет народных депутатов. Но сейчас мы с вами вот в этой студии говорим в качестве методолога, правильно я понимаю? Ну, вот одного без другого не бывает, я еще раз хочу сказать. 8-963-870-1000 – это... мобильный эфирный телефон 2-066-066, телефон прямого эфира городской. Вот новость летняя, буквально перед эфиром смотрел, но не потерявшая своей актуальности по результатам опроса Высшей школы экономики. Большинство россиян доверяют больше государству, нежели бизнесу. И большинство из нас, если верить данным этого опроса, а лично у меня нет сомнений там не доверять этому уважаемому вузу, большинство из нас считает, что не некая там невидимая рука рынка должна определять и руководить, а именно государство. Вот тут можно сразу перейти в некий логический мостик. То есть мы патерналисты, да? А патернализм – это хорошо или плохо? Вот наивно так сформулирую вопрос. Или нет полтонов?
Ну, я бы еще хотел заметить, что методология – это то направление, которое в деятельности любого человека – которые направлены на поиск новых средств, методов в той деятельности, которой человек занимается. И в этом смысле мы все методологи. Значит, потому что любой мастер, даже домохозяйка, вырабатывает какие-то приемы, методы своей работы. Вот поэтому методология для меня в этом смысле не синоним философии, а это... некоторая устремленность человеческого разума и духа к совершенствованию своей жизни. А вот то, что касается патернализма, то здесь просто я исхожу из не многих суждений по этому поводу, а из этимологии этого слова. Патер – отец. И мы очень хорошо знаем, что, как раньше говорили, царь-батюшка – защита наша. Или вот приедет барин, барин наш рассудит и так дальше.
То есть, осталось, получается, если верить данным социологам, так, да?
Конечно, это обязательно остается. остается, причем, я не знаю, может быть, это для России особенно характерно, но дело в том, что вот это отношение к царю, к барину или президенту, оно ведь имеет и другую сторону. То есть есть хороший царь, но есть масса прихлебателей, аристократов, приближенных к главному человеку. Ну и остальные там всякие чиновники, воры, коррупционеры, как угодно можно это называть. Так вот это конечно, вот, ну как это можно назвать?
Ну, хорошая сказка. Это, или ну, сказка, да, в которую это... хочется верить.
Да, так, может, так, наверное, можно это, назвать. Это люди просто себя ответственность снимают, а переводит вот все проблемы на уровень, связывающий главу, скажем, государства с ним лично. А там действительно столько много всего. Это же целая пирамида власти.
Ну, вот смотрите, Василий Федорович, извините, что вас перебиваю. Пожалуйста. Вот неоднократно здесь, в этой студии прямого эфира в Перми, мы говорили о том, что, к сожалению, скажем, в муниципалитетах, в районах, ну, вообще, чем дальше от Перми, тем люди все больше и больше и чаще воспринимают, например, муниципальную власть как часть государственной. Хотя у нас в Российской Федерации муниципальная власть, мы участники Европейской хартии, мы обязаны отделять муниципальную власть от государственной власти. Если государственная власть начинает вмешиваться в дела муниципалитета, ну, хотя бы теоретически, там, юридически, да, мы понимаем, что фактически это происходит ежедневно, ежечасно, то это не очень хорошо. Но люди в большинстве своем считают, что, ну, вот, муниципальная власть – это часть государственной, то есть нет власти там, по уровням, по ответственностям, по зонам, а некая власть вообще. То есть, я не знаю, сакральная, не сакральная, другой вопрос, но некая власть вообще. Но смотрите, ведь, а может быть, это удобно и власти? В каком смысле? Нет прозрачности там, механизмов принятия решений. Чем меньше информации, тем больше возможностей для манипуляций. Ну и живем в таком симулякре. Вопрос в том, как живем. Ну, то очень много там под тем в одном вопросе, на самом деле. Суждений, скорее даже.
Да, да. Но я бы так сказал, что все вот эти правовые нормы, которые регулируют отношения между государством, муниципалитетом и так дальше, это все нормы права. Это нормы, которые записаны, а их масса из многих тысяч законов, которые мы принимали за последние десятилетия. Разве кто-то из людей способен хотя бы ориентироваться хоть в какой-то части этих законов? Законы существуют как бы для, прежде всего, для управления государством. А исполняются и не исполняются, это уже другой вопрос. Все-таки нормы права – это самый низший уровень регулирования отношений между людьми. Выше стоят нормы этические, нормы морали и, наконец, нравственность. Власть никогда не будет опираться на нормы морали и нравственности. Она всегда будет опираться на нормы права.
Санкция. У власти есть санкция.
Да, и этика. То есть те нормы, которые не позволяют между чиновниками вестись друг с другом иначе, чем это принято. Есть начальник, есть подчиненный и так дальше.
Ну вот продолжение темы взаимоотношений чиновника, руководителя и коллектива. Вот смотрите, вот вы были первым секретарем Ленинского районного комитета КПСС. До этого вы работали в Уральском отделении Академии наук Советского Союза, ну, в Пермском отделении Института экономики, да? Вы же видели, я сейчас не про ту часть, которая касается работы, я про ту часть, которая касается межличностных отношений. Вот верное рассуждение, примерно такого плана будет, я сейчас озвучу его, что там, что бы ни было при Советском Союзе, но первый руководитель часто был более ответственен и человечен по отношению к своим сотрудникам, нежели сейчас. Сейчас, когда у нас, ну, корпоративное государство, когда у нас человек боится потерять работу, когда большинство, ну, не большинство, многие, давайте так корректнее скажем, многие живут, если не в постоянном страхе, то все-таки под дамокловым мечом, потому что времена у нас непростые, ты будешь счастлив по поводу того, что ты имеешь сейчас, вот здесь сейчас, да, вот есть там у тебя небольшой доход, но ты будешь счастлив, да. Вспоминают люди ведь очень часто в беседах те времена, когда к первому секретарю в том числе можно было попасть на личный прием и поговорить с ним. И когда человеческое отношение к людям, оно ценилось больше, нежели там даже эффективность человека.
Да, это безусловно. Происходит некоторая деградация общества в этом смысле, потому что идет формализация отношений. Она переходит на рынки, на рыночную, что ли, психологию. То есть этот мне человек полезен, этот не полезен, этот нужен, этот не нужен. И так дальше. Человеком пользуются как ресурсом в любом смысле.
Отработали, не нужен, до свидания. Да, отработали, да. Не нужен, до свидания, да?
Именно так. Вот нету этого... Все эти корпоративы, они не сближают людей. А вот наличие духа как бы человечности, он, этот же дух зависит от состояния морали в обществе. А если мораль основана на чисто прагматических целях, то она, конечно, деградирует. То есть чисто человеческие отношения, связанные, скажем, дружба, любовь, честь, достоинство, это все уходит на задний план, и люди играют роли в основном.
Ну, то есть это фальшивые маски.
А, да, вот именно. Это роли, это личины, а не личности. Личностью проявлять себя сегодня не очень выгодно или даже вредно.
Вредно в смысле последствий для себя?
Да, естественно. Потому что чем выше личностный уровень, тем больше...
Как бы критическое осмысление происходящего, да?
Да, да. И моральных лидеров или еще кого-то сегодня не...
Настоящих буйных мало, да?
Вот такая вот происходит ситуация. Но я думаю, что это все будет преодолено, потому что чисто человеческая сущность, которая зависит, которая определяется вот этим духовным состоянием, состоянием души, чувственности его, разумения, оно все равно возьмет верх. Оно существует в людях.
Ну, оно существует на протяжении, наверное, там, появления человека как осознанного вида. Да. То есть, когда человек начал себя осознавать как человек, там, тотемизм, анимизм, уже есть стремление, ну, там,
но в какой-то период это, да, попадает под пресс.
Ну, это от страха шло, понятно, да, проще там тотемное животное назначить, да, и так далее. У нас вот 10 секунд остается до рекламы. Угу. Далее тему про, скажем так, цементирующую идею мы продолжим. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Часов 14:22 в Перми. Продолжаем прямой эфир в эфире Пермского эхо. У микрофона Ярослав Богдановский. Напомню, что в гостях у нас сегодня Василий Александрович Черепанов, философ, методолог. Закончили мы перед рекламой на том, что так или иначе человеческие ценности важнее, нежели ценности, ну, скажем так, золотого тельца. Ну, очень вольно вас я перефразировал, да?
Да.
Но это ведь так и есть. А вы знаете, пока реклама шла, мне вот о чем подумалось. Ведь, возвращаясь к началу разговора, советское общество, там, ушедшее в небытие официально там, в декабре 1991 года, да, вот в каком-то же смысле эта историческая общность, советский народ, ну, была, она не была, отдельный разговор, она же была такая наивная общность. Ну, то есть, смотрите, главлит охраняет нас от негативной информации. Не моги говорить о том, что у нас там плохо, где у нас там ЧП, ЧС, да? Там проводное радио вещающее по двум программам, по трем программам. рассказывающая, как хорошо у нас хорошо, а у них там не очень, да. И, в общем, этим обществом же тоже было легко манипулировать. Вот советский гражданин, он, хотя я опять же сказал о том, что советский руководитель был лучше, чем нынешний руководитель, нынешний постсоветский, российский, я имею в виду. Но советский гражданин — это свободный гражданин?
Значит, вот это похоже на то, что мы должны здесь поговорить о том, что такое гражданское общество. Это иллюзия. На самом деле, потому что люди составляют некоторую общность, малую, большую, не потому что они граждане России, например, или жители Пермского края. Это отношения более глубокие, они основываются на почве культуры народа. А ее изменить за несколько десятилетий невозможно. Эта культура так или иначе... Можно заглушить те ростки, которые на этой культуре вырастают. Можно уничтожить какую-то часть, искоренить что-то. Но в целом эта культура всегда взращивает тех людей, которые нужны в то или иное время. Вот, ну, так получилось, что сегодня общество перешло на такие сугубо рыночные отношения, и отношения человеческие потеряли много своих достоинств, своих, ну, своего содержания. Поэтому время, как говорится, собирать камни, а время разбрасывать. Вот сейчас мы собираем то, что разбросали в последние десятилетия. Я думаю, что мы соберем, в конце концов, то понимание народности, его духовности, которые значительно будут играть большую роль, чем права человека, чем идея вот этого гражданского общества, когда эта идея доходит до противопоставления государства и институтам государства, общества, и некоммерческим всяким объединениям, ну и не обязательно. Ну, некоторые так говорят, что гражданское общество есть совокупность отношений между негосударственными институтами. Понимаете? Вот такой дуализм представления общества, он приводит иногда вот к противопоставлению. И поэтому вот это так называемое гражданское общество часто вылезает уже в качестве оппозиционных сил.
Ну, как козырная карта.
Да.
Пускай так будет.
Да.
Но, смотрите, а все-таки, если абстрагироваться от политических всяких там игр, да, гражданское общество, государство, все-таки, я сейчас очень боюсь большую глупость какую-нибудь сказать в прямом эфире, но уж начал говорить, говори. У нас что первично, это общество или государство? Я в том смысле, что в конечном-то счете, как я наивно верю, что все-таки мы, граждане, являемся заказчиками услуг государственных, производя что-либо, занимаясь каким-либо видом деятельности, ну, там, не занимаясь в силу уже возраста, да, государство должно нам все-таки обеспечить а, равные стартовые условия, б, равные права и возможности. Ну, мы не идеалисты, мы понимаем прекрасно, что если ты родился, там, скажем, в Москве в семье дипломата, то у тебя больше шансов стать карьерным дипломатом впоследствии, в силу понятных причин, да, если там в Москве на набережной родился, в высотке, предположим. Но социальные лифты должны работать. То есть я к чему говорю? Я о том, что все-таки граждане же это не подданные все-таки. Граждане это граждане.
Так вот, здесь, я думаю, уместно было бы сказать несколько слов о социальных иерархиях. Дело в том, что власть – это одна из социальных иерархий, которая построена на принципах конкурентной борьбы и выживания в этой системе. То есть всякая такая конкуренция за более теплое место или более высокое положение, она неестественно приводит к тому, что возникают нормы лицемерия и двуличности. Или...
Но это было всегда ведь.
Да,
это всегда было при любом политическом режиме.
Во всех иерархиях это всегда так.
Там двор фараона возьмите, и, мама моя дорогая.
Кроме иерархии, которая строится в простом народе, вот, например, я просто возьму, скажем, пример общинного мироустройства, которое было в России когда-то, и до сих пор сохранились вот эти чуть ли не патриархальные общины вот среди староверов, которые живут и в Австралии, и в Америке, в Канаде. Их много, которые вот сейчас возвращаются на Дальний Восток, в Сибирь. Вот иерархия, во-первых, морали и возрастная. То есть уважение к старикам безусловное.
У нас 5 секунд до того, как прервемся на рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, продолжим разговор. Тридцать две минуты. Сейчас примем микрофон Ярослав Богдановский. Продолжаем эфир. Напомню, что в гостях у нас сегодня Василий Александрович Черепанов, философ, методолог. Закончили мы перед тем, как прерваться на рекламу, закончили мы на том, что иногда и общинный уклад жизни, я не знаю, сейчас боюсь ошибиться в цитировании вас, более правилен, но некорректно говорить более правилен или неправилен, да, но основаны на традиционных ценностях. Ведь в конечном счете, мы также говорили, о праве сегодня, что у нас является одним из источников права обычай. Сначала первичен обычай, а потом уже идет норма права. Там норма права, которую можно видоизменять, можно обсуждать, можно там путем договора, договоренностей, в том числе там внутриэлитного, межэлитного. Сначала все-таки это традиционные ценности. Но вот смотрите, по поводу государства и общества. Конечно, много ведь разных версий по поводу возникновения государства, на каком оно этапе возникло. Пускай поверим товарищу Гоббсу, война всех против всех утомила, да, и вот граждане пришли к выводу такому, что пора эту войну останавливать, давайте мы общественный договор придумаем некий, там, делегируем часть полномочий некоему государству, и государство будет, государство узаконен аппарат насилия, давайте так, если очень грубо, говорить, и вот делегируем, и будем как-то жить, что-то производить и делить наш там добавочный продукт. Я очень упрощил это, азбука такая, да, какие-то азбучные истины сейчас в эфире говорю. Но тем не менее, декабрь 2017-го на дворе у нас, а в Российской Федерации сегодняшней у нас есть четкое понимание, лично у меня нет, что должно государство, а что должно общество. У нас, по-моему, сейчас никто ничего никому не должен. Вот такая жизненная концепция. А кому я должен, всем прощаю. У многих людей сейчас так. Вот я не знаю, я, кстати, даже не знаю, хорошо это или плохо. Может быть, так и надо, я не знаю.
Вот я бы повернул это все наоборот. Потому что я считаю, что мне ни власть, никто ничего не должен. Это я должен всем. Для того, чтобы реализовывать себя, свой потенциал, для того, чтобы куда-то двигаться, чтобы творить свой внутренний мир. А если я не творю его, то я не могу творить и окружающий мир, ничего не могу путь него созидать, а только могу разрушать, если буду считать, что мне кто-то что-то должен. Вот, понимаете, разве в семье вот это понятие долга, кто что должен, или в общине, разве это понятие работало как основное? Нет, потому что с возрастом менялся уровень долженствования. Вот ребенок сначала плачет и просит отца, потом в подростковом возрасте иногда себя противопоставляет отцу или учится у него какому-то делу. Уже становится взрослым, помогает отцу. А когда отец становится старым, он заботится о нем. Вот это понимание долга, оно формируется, возникает и меняется с возрастом у человека. Значит, человек должен творить, потому что он есть, это его главная сущность, его творческая деятельность. Если он иждивенец по натуре, то он будет все время говорить: «Мне должны, мне должны». Понимаете? Вот ведь государство формируется людьми, и всякий правитель, вернее, всякий народ достоин своего правителя. То есть здесь нет необходимости как-то в этом.
Ну, понятно, что все взаимоувязано, да. И так далее. Но мы же понимаем, какую картину видим сейчас очень часто. Вот я очень тезисно скажу, но у нас, получается, элиты отдельно, живущие в своей жизни, делящие там значит, ресурсы и решающие свои задачи и проблемы, причем на всех уровнях, граждане отдельно. И в этом смысле у нас как-то все по гопсу, война всех против всех. Никто никому ничего не должен, значит, граждане там говорят, что да, я этому государству ничего не отдам, но отдельные граждане, во всяком случае, образ человека в погонах едва ли можно назвать привлекательным. Люди в погонах говорят, что так это вы, граждане, такие, значит, такие. Ну и так далее. Ладно, так можно далеко зайти. Меня-то вот больше, знаете, какая тема сейчас в ваших словах зацепила? Вот человек должен расти, а вот когда человек становится человеком, на ваш взгляд? Человек становится человеком. Ведь есть, если мы говорим о традиционных ценностях, ведь есть и такое осуждение. Оно, наверное, никуда не денется. И через 1000 лет, если планета Земля будет существовать в Солнечной системе, что человек становится таковым, когда он станет сам главой домохозяйства. И когда в собственном домохозяйстве он заведет потомство. Ну, выполнится там биологическое предназначение, но биологическое предназначение в социальных условиях, да? И когда вот он сам уже станет главой семьи и будет вправе, ну, требовать там по отношению к себе выполнения, ну, неких требований, да? Вот, или же мы остановимся на том, что человек априори человек, и не надо ему там никому ничего доказывать, что я вот человек, поскольку я там, дескать, состоялся как человек. Вот, я просто человек. Вот принять за данность, я просто человек. Ну, как-то ведь живу, там уголовно наказуемых деяний не творю, значит, претензий не имею. В конце концов, налоги плачу. Вопросы есть, вопросов нет. До свидания, всего доброго.
Вот человек, как говорится еще, Псалтырь говорит, человек уподобился суете. Почему? А потому что все суета сует и томление духа, как Экклезиаст написал.
Ничего не поменялось, по-моему, кстати.
Да, ничего не поменялось. Так оно и есть. Дело в том, что дух томится в человеке. Его собственная внутренняя сущность, та, которая требует раскрытия, полета над этой суетой. А он уходит от этого, углубляется в суету или различные компенсирующие делает вещи.
Компенсирующие вплоть до опасных вещей вы имеете?
Естественно. Это, да, то есть это...
Уход в зависимость,
ой,
например.
Столько много всяческих. Да хоть эти экстремалы разные, там, зацепщики, там, зацеперы, или как это называют.
Не, ну сейчас кто во что гораст, ведь на самом деле, лишь бы не противозаконно это было. Лишь бы это было не противозаконно и не вызывало вопросов.
Но это заполнение своего времени тем, что абсолютно не полезно ни человеку, ни обществу.
Ну, давайте вернемся все-таки к тому, с чего мы начинали. Mm-hmm. Начинали мы с новости Высшей школы экономики, пускай и летней, по поводу того, что, ну, все-таки большинство из нас, россиян, считает, что государство там должно регулировать, а не невидимая рука рынка. Все-таки, и мы говорили сегодня в передаче о взрослении, взрослении человека, о становлении человека таковым, да? А все-таки вот этот патернализм, это не есть ли уход от реальности в свою реальность? Не есть ли это тоже дескость? Дескость нашего общества в том числе. И вот в этой дескости государство-то как раз, в этой мутной водичке патернализма, государство, те самые элиты, которые играют по своим правилам, там византийский двор отдыхает по сравнению с нынешними временами, элиты просто, ну, будут делать дальше свои дела, а общество спи.
Вот каждый человек в своей стадии формирования личности проходит период подросткового возраста, когда он стремится самоутвердиться и доходит до противопоставления своим родителям, окружающим и так дальше. Так вот, в нашем сегодняшнем мире в состоянии подросткового возраста находится большинство населения. Значит, человек не берет на себя ответственность, а считает и все время пытается отвечать на вопрос, а кто виноват в моих там, в этих, в этом, mm-hmm. всяких бедах. Кто виноват? Вместо того, чтобы обратить внимание на то, что он сам должен делать для того, чтобы вот этих бед не было. И никого в этом смысле не обвинять, не искать. Не... Это же известные вопросы, кто виноват, что делать. Значит, на самом деле надо действительно не искать виноватых, а искать в себе причины вот этого раскола в собственном внутреннем мире. То есть то, что требует человеческая твоя сущность, ты не слышишь. А ты начинаешь включаться во все, что угодно, лишь бы в тебе вот в этом обществе, в этом социуме выжить или быть над ним и использовать его для своих целей. Вот это вот самая, самая беда-то главная. Это подростковость, она заканчивается, переходит действительно во взрослую, нормальную жизнь, тогда, когда человек считает себя хозяином собственных потенциала, собственных...
Ну, то есть он сам управляет ситуацией.
Да.
В любой и ситуации.
Он, да. Хорошо, если человек не батрачит, а уже становится, как бы продает свою рабочую силу. Это в какой-то мере хорошо. Он знает себе цену, и чем выше его квалификация, тем выше его цена. Но этого мало, продавать себя, свои способности, потому что в таком случае твои способности не будут умножаться, они будут разбазариваться. Таланты закопанные становятся, таланты не умножаются. Вот в чем вся беда-то. Когда, и это беда как раз рыночной экономики. Поэтому и предприниматели не будут, я считаю так, что никогда не будут иметь того авторитета, надежды среди большей части населения. Предприниматели не выведут наше общество к счастливому будущему, потому что рынок, он требует расширения продаж, услуг и товаров, стало быть, расширения объема потребностей. Но каких потребностей человеческих? Ведь тот, чем выше человек, тем меньше его надо, ему надо материального. Ему больше надо совершенно иного. Вот в чем вся беда. А у нас расширение этого потребительского рынка за счет происходит самых низких, низменных потребностей и животных, и психических, и психологических, и социальных. Вот в этом беда.
Спасибо большое за участие в сегодняшнем эфире, Василий Александрович. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был Василий Александрович Черепанов, философ, методолог. говорили мы не о текущей политической ситуации скорее, да, а скорее о том, что нас объединит и будет двигать вперед. Спасибо.